В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 6-й выпуск цикла.
До 1927 года, несмотря на острые разногласия и разделения в церковной диаспоре, Карловацкий Синод и митрополит Евлогий одинаково признавали свою каноническую зависимость от Московской Патриархии. После ареста местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра в конце 1925 года русскую церковь возглавил митрополит Сергий Страгородский в должности заместителя патриаршего местоблюстителя. Известие об этом было воспринято в церковной миграции с удовлетворением. Митрополит Сергий пользовался заслуженным уважением и авторитетом, как выдающийся иерарх русской церкви, замечательный канонист и богослов. Заграничные архиереи даже обратились к нему с письмом, чтобы он своим авторитетным советом помог им преодолеть разногласия между собой. И митрополит Сергий в 26 году в письменном ответе к своим собратьям-архиереям, оказавшимся за рубежом, настоятельно призывал их уклоняться от политической деятельности. Если же это окажется слишком трудно для них, то митрополит Сергий предлагал им и иной выход – войти в юрисдикцию других автокефальных церквей и тем избавить патриархию от ответственности за их политические выступления. Но карловацкие иерархи, к сожалению, не последовали его совету, исполненному скорби о разделении, понимания сложности ситуации, в которую попали церковные деятели миграции, и заботой о сохранении канонических церковных устоев. И уже через год ситуация резко изменилась. Летом 1927 года митрополит Сергий под угрозой расстрела всех арестованных архиереев пошел на компромисс с советской властью, издал свою знаменитую декларацию о лояльности и потребовал от заграничного духовенства тоже дать подписку о лояльности советской власти. Причем данное требование сопровождалось угрозой исключения из клира Московской Патриархии тех, кто такую подписку не даст. Понятно, что это требование вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в среде зарубежников. Что касается митрополита Евлогия, то после долгих размышлений он согласился выполнить указ митрополита Сергия и собрать такие подписки с духовенства, которое находилось у него в подчинении. Но что здесь имелось в виду? Вот как он характеризует это в своих воспоминаниях. «Связь с матерью церкви была мне очень дорога. Непримиримой позиции карловчан я не разделял. Мне хотелось, не подчиняясь советской власти, оставаясь самостоятельным, найти какую-нибудь линию поведения, дабы с Москвой не рвать. Я решил исполнить требования митрополита Сергия не безусловно, а при условии, что термин «лояльность» означает для нас аполитичность иммигрантской церкви. То есть мы обязуемся не делать амвон ареной политики, если это обязательство облегчит положение родной нашей матери церкви. В ответ на мое разъяснение о лояльности митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно припроводить ему подписи духовенства. Удивительно, что митрополиту Евлогию удалось доказать своему духовенству необходимость подобного рода шага. И это одна из ярчайших иллюстраций его очень трепетного отношения к церкви, к ее единству и миру. Он сам об этом пишет, что и это он готов взять на себя, если это облегчит положение матери церкви. Подписи, затребованные из Москвы, помимо митрополита Евлогия и зависимых от него епископов, дали также архиепископ литовский Елиферий Богоявленский, архиепископ японский Сергий Тихомиров и некоторые другие епископы. Реакция же архиерейского Карловацкого синода на постановление митрополита Сергия предсказуемо оказалась крайне негативной. 9 сентября 1927 года было выпущено окружное послание архиереев Русской Православной Церкви за границей, которое и стало формальным актом, разорвавшим каноническое общение Карловацкой Церкви и Московской Патриархии. Основная причина, по которой они отлагались, была сформулирована так. Заграничные части Российской Церкви должны прекратить сношение с Московской Церковной властью ввиду порабощения ее безбожной властью, лишающей ее свободы своих волеизъявлений и канонического управления. Впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей Церкви от гонений безбожной советской властью, заграничная часть нашей церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определениям Священного Собора Всероссийской Поместной Православной Церкви 17-18 года и постановлением Патриарха Тихона 20 ноября 2020 года при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов. Далее следует такой пункт. Заграничная часть Русской Православной Церкви почитает себя неразрывной и духовно единой ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей матери церкви и не считает себя автокефальной. Она по-прежнему считает своей главой патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями. Здесь впервые начинается у зарубежников противопоставление митрополита Петра митрополиту Сергию, хотя находящийся в заключении митрополит Петр митрополита Сергия поддерживал. Как бы то ни было, именно с этого времени окончательно оформляется раскол между русской зарубежной церковью, то есть карловчанами, и московской патриархией. Однако на этом разделение, к сожалению, не закончились. Начиная с 29 года в Советском Союзе идет беспрецедентное нарастание антицерковных гонений и репрессий против духовенства и верующих. Это вызывало сочувствие и тревогу в зарубежных религиозных кругах. В частности, в Великобритании глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский весной 1930 года организовал моление о страждущей русской церкви. В этом молении по приглашению принял участие митрополит Евлогий Георгиевский. Советская власть всегда официально отрицала факты преследований своих граждан по религиозным мотивом. Поэтому действия митрополита Евлогия были восприняты негативно, как политическая антисоветская акция и, соответственно, нарушение данного им обещания о сохранении лояльности советской власти. Митрополит Сергий потребовал от владыки Евлогия свою поездку в Англию осудить и дать обязательство подобного рода выступления более не повторять. Митрополит же Евлогий отказался это сделать, заявив в ответном письме, что моления в Англии имели не политический, а религиозный характер. Это был протест религиозной и вообще человеческой совести против страшных гонений на церковь под Советской Россией. Тогда в июне 30 года Синод во главе с митрополитом Сергием издал указ об увольнении митрополита Евлогия от управления русскими приходами в Западной Европе. Получив этот указ, митрополит Евлогий созвал епархиальный съезд духовенства и мирян, большинство участников которого выразили поддержку своему архипастырю и просили его не подчиняться указу митрополита Сергия, продиктованному требованиям безбожной власти. Следует отметить, что в своих решениях митрополит Евлогий действовал не по своему произволу, а всегда опирался на соборное мнение своего духовенства и пастыря. В декабре 30 года новым главой западноевропейской епархии Московской патриархии был назначен митрополит литовский Элиферий. Однако большинство духовенства и мирян этой епархии его власть не признала, а продолжала подчиняться митрополиту Евлогию. В начале 31 года по совету своего окружения митрополит Евлогий решил обратиться к константинопольскому патриарху Фотию II. В феврале он побывал в Константинополе и вернулся оттуда с грамотой Вселенского патриарха, согласно которой европейские и русские православные приходы, сохраняя без изменения ту независимость, которой они пользовались до сих пор, считаются впредь временно образующими на территории Европы единый и особый экзархат святого патриаршего Вселенского престола, непосредственно завися от него и находясь под охранением и руководством этого престола во всем, что касается церковности, если в этом есть необходимость. Митрополит Евлогий получал при этом титул патриаршего экзарха. Таким образом, епархия митрополита Евлогия вышла из юрисдикции Московской патриархии и вошла в состав Константинопольского патриархата. Переход архиерея без отпускной грамоты из одной поместной церкви в другую в любом случае неправомерен. Хотя, конечно, таких случаев в церковной истории было немало. Митрополит Евлогий, оправдывая свое своеволие, утверждал, что согласно церковным канонам и церковной практике, каждая церковь и каждый епископ имеют право апеллировать к Константинопольскому патриарху в тех случаях, когда они не находят справедливости у своей церковной власти. Но эта ссылка на каноны, вероятно, имеется в виду 9 и 17 правила 4 Вселенского собора, неосновательна, ибо эти каноны предоставляют право подавать жалобу Константинопольскому престолу на такого только митрополита, который находится в юрисдикции Константинопольского престола, а не всякому вообще клирику, на всякого митрополита, как стали интерпретировать в Константинополе это правило, по существу дела, только в 20 веке, когда там сложилось учение об особых юрисдикционных правах Константинопольского патриарха. Действия митрополита Евлогия, предпринятые в 31 году, внесли свой вклад в формирование этой ложной и опасной папистской по своим тенденциям доктрины. Пагубное развитие этой доктрины мы видим в наше время на примере грубого вмешательства Константинополя в дела Украинской православной церкви. В апреле 1931 года митрополит Евлогий и его сторонники были запрещены в священнослужении временным патриаршим синодом в Москве. Таким образом, возникло еще одно церковное разделение, названное евлогианским.
Революция 17-го года, разрушив естественный ход истории, разделила на две части всю русскую цивилизацию. Среди вынужденных иммигрантов больше всего было музыкантов различных специальностей. Именно их стараниями пропаганда русской музыки в странах Европы и Америки была не только усилена, но и получила небывалое развитие. Сочинения русских авторов и композиторов исполнялись в лучших залах зарубежья, лучшими артистами и коллективами. Одним из самых известных композиторов того времени был Михаил Михайлович Асаргин. О его судьбе и творчестве рассказывает доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о замечательном преподавателе, основателе Свято-Сергиевского богословского института в Париже, регенте, псаломщике, церковном композиторе русского зарубежья. О нем известно достаточно много, но есть целые периоды, которые, к сожалению, не располагают данными. Мы знаем о том, что родился Михаил Михайлович в селе Сергиевском Калужской губернии, поступил на юридический факультет, а затем поступил в Кирасирский полк в Гатчине. Стал там офицером, получил чин корнета. Церковные познания его были настолько основательными, что 8-летний Михаил вместе со сверстниками пел великопостное трио «Да исправится молитва моя». Вскоре семья оказалась в Ялте. В 1920 году вся семья эвакуировалась в Константинополь. Там они жили 2 месяца, там же у них родился сын. Затем семья перебралась в Баден-Баден, и уже сразу же, буквально через несколько дней, Асаргин стал регентом-псаломщиком местной православной церкви. По поручению архиепископа Евлогия он вернул в русскую общину православный храм в Штутгарте. В 1924 году Асаргины переехали в Кламар под Парижем, и здесь уже он стал преподавателем церковного устава, псаломщиком и регентом. Он занялся буквально подвижническим делом – организацией нового русского православного прихода, потому что единственный в Париже православный храм Александра Невского уже не вмещал молящихся. Асаргин нашел в Париже подходящий участок с садом, постройками. Участок это называли немецкой горкой. Для выкупа нужны были немалые средства, и Асаргин организовал сбор средств среди эмигрантов. На аукционе удалось приобрести участок за 32 тысячи франков. Результатом всей этой деятельности стало знаменитое Сергиевское подворье. Уже в сентябре 1924 года там совершилась первая служба, а затем начались восстановительные работы. 1 марта 1925 года, в прощенное воскресенье, был освящен главный предел храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Далее еще одно удивительное событие – открытие Богословского института. Это было единственное высшее духовное учебное заведение во всем русском зарубежье. Причем талант Асаргина был таков, что он принимал участие даже в росписи Сергиевского храма, преподавал в Богословском институте, был управляющим подворьем. Стараниями Асаргина на Сергиевском подворье был введен особый устав богослужения, очень близкий русскому монастырскому уставу. Вообще вся служба велась по русскому монастырскому обычаю, и Асаргин, который был знатоком русского церковного пения, сделал несколько десятков переложений традиционных распевов. Он славился как выдающийся певец и выдающийся чтец. О нем писали так. Он послужил православному просвещению своими знаниями, как несравненный знаток церковной музыки, как регент, а в качестве канонарха он просвещал и просветил многих богословски и духовно. Сколько церковных текстов сделались понятными и дошли до сердец молящихся благодаря этому труду. Сохранившийся в России почти только в монастырях, этот способ пения стихир в исполнении Михаила Михайловича давали из года в год совершенно незаменимую духовную пищу. Михаил Михайлович Асаргин служил в храме до последнего дня жизни. Он не придавал особого значения и своим духовным сочинениям, поэтому издана лишь малая часть из них. Похоронили его на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, а после кончины Михаила Асаргина его дело продолжено было его сыновьями. Сейчас его произведения звучат в исполнении хора, где регентом является сын Асаргина Николай Асаргин. Давайте мы послушаем одно из самых знаменитых сочинений Михаила Асаргина. Это песнопение литургии Василия Великого «О тебе радуется».
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.